Российские власти и оппозиция готовятся к маршу несогласных. Борис Березовский заявил, что готовит свержение нынешней российской власти. Реакция экспертов и политиков. Презентация русского дневника Анны Политковской в Чехии. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к первой из тем. Это российская политическая тема. Власти и оппозиция готовятся к маршам несогласных, запланированным на выходные. В Москву прибывают отряды ОМОНа из нескольких областей страны. На Пушкинской площади подготовлены металлические заграждения. ГУВД Москвы уже предупредило, что правоохранительные органы будут пресекать все попытки провести марш несогласных, а прокуратура предостерегла Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова от участия в этой акции. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
За день до марша несогласных центр города заполнили люди в камуфляжной зеленой и серой форме. Парами они прохаживаются вдоль Тверской улицы, патрулируют Манежную площадь и охраняют памятник Юрию Долгорукому напротив мэрии Москвы. Милиция загодя решила подготовиться к крупной протестной акции оппозиционеров. Уже вчера к активистам различных движений в квартиры начали приходить сотрудники правоохранительных органов с бумагами, подписавшись в которых человек обязуется не посещать Москву в эти выходные дни. Кто такую подписку они выяснили, по каким-то причинам не получил и не подписал, тех снимали с поездов и автобусов. Так это произошло с активистами авангарда «Красной молодежи», говорит лидер движения Сергей Удальцов.
Сегодня поступила информация из Ярославля. Несколько человек на автовокзале задержали, сейчас их доставили в местное ОВД. Идет разбирательство, но я думаю, что вряд ли им позволят доехать до Москвы. В Астрахани вчера вечером еще люди были задержаны, и в выезде в Москву были сняты фактически с поезда. Сейчас им пытаются предъявить обвинение за хулиганство, соответственно, дать арест там на несколько суток, чтобы они в Москву не попали. Также вчера вечером в Ростове-на-Дону нашим товарищам, которые собирались выезжать, вечером пришли на дом сотрудники милиции, отвезли в отделение, допрашивали с пристрастием, вынудили подписать обязательство не ездить, даже несовершеннолетних, вызывали родителей, то есть не ездить в Москву на марш несогласных. То есть идет такое комплексное давление в разных регионах. Здесь, в Москве, ходят также по квартирам, судей берут подписки о том, что они завтра будут находиться дома, никуда не пойдут за мной. Наружное наблюдение сегодня уже ведется с утра. То есть, в принципе, повторяется примерно та же ситуация, что была в декабре на первом марше несогласных.
Наравне с радикально левонастроенной молодежью дорогу в Москву перекрывают и молодым демократам, говорит лидер молодежного движения Народно-демократического союза Юлия Малышева.
Сегодня задержаны из Нижнего Новгорода двое человек, которые вот собираются принять участие в марше несогласных. Я думаю, что это не последнее задержание. Я знаю, что из разных городов России приедет достаточно большое количество народу, чтобы принять участие в этом мероприятии. И на подъездах к Москве у них могут быть проблемы с этим делом. Также я знаю, что уже стягивают огромные полчища ОМОНа с различных регионов в Москву. В чем проблема? Именно в том, что вот региональный ОМОН свозится. Как правило, они не отвечают за свое поведение в чужом городе. И как бы поведение этого ОМОНа, оно может быть более радикальное, чем нашего московского. Власти боятся использовать московский ОМОН, потому что, придя там пару раз на наше собрание, может быть, он станет на сторону митингующих.
Свою позицию по отношению к акции «Другой России» вчера озвучили высшие чины столичной милиции. Есть оперативная информация, что, несмотря на запрет властей, организаторы так называемого «марша несогласных» попытаются устроить шествие на Чистопрудном бульваре, где им разрешили провести митинг, и на Пушкинской площади, куда они призывают прийти своих сторонников через интернет. Официально заявляю, что милиция и ОМОН будут жестко пресекать любые провокации со стороны митингующих, а организаторы будут привлечены к ответственности, заявил вчера начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков. Завтра под усиленную охрану будут взяты станции метро Пушкинская, Тверская, Чеховская и Чистые пруды. В районах возможных провокаций, по словам Бирюкова, будут дежурить 2500 милиционеров. Всего в Москве за порядком на выходных будут следить аж 9000 сотрудников правоохранительных органов и служащих внутренних войск. По словам сотрудника правозащитной организации «Мемориал» Александра Черкасова, главная задача милиционеров на мероприятиях, подобных предстоящему маршу, следить за порядком и пресекать возможные провокации, не более того.
Власти сами провоцируют тех, кто раньше, может быть, и не собирался идти вместе с несогласными, на то, чтобы, может быть, туда и идти, на то, чтобы уже защищать свое право на митинги, шествия, демонстрации. Понимаете, какая ситуация? Власти должны обеспечивать безопасность граждан в ходе подобных мероприятий. Когда в городе выходят на улицы разные политические силы, власти должны обеспечивать право и тех, и других, и третьих, и безопасность их, не допускать столкновений. И в этом ответственность городских властей, в этом ответственность милиции. В европейских странах одновременно выходят ультраправые антифашистские демонстрации, марши на улицах. Полиция, спецназ разводит эти митинги, не допуская столкновений. Здесь же мы видим некоторую, мягко говоря, странную тенденцию, когда, скажем, в Нижнем разгоняют под предлогом обеспечения права детей участвовать в неожиданном празднике тех же самых несогласных, а в Москве отдают проспект Сахарова, центральной артерии города, нашим. Некоторая асимметрия. Мы выступаем за право всех граждан на митинги, шествия, демонстрации. Не могут власти под видом конкретизации, уточнения этого права, по сути дела, его запрещать. Это все равно, что подмена свободы передвижения пропиской или свободы вероисповедания выбором из нескольких естественных монополий.
Несколько лидеров «Другой России» и организаторы марша несогласных вчера получили некие бумаги из прокуратур разных районов Москвы. Экс-премьеру и главе Народно-демократического союза Михаилу Касьянову прислали письмо, где его предостерегли от участия в марше. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» сказал, что все равно примет участие в митинге. Такую же бумагу вчера вечером получил главный нацбол Эдуард Лимонов.
Прокуратура Северо-Восточного округа вчера очень пылко желала со мной увидеться. Они даже приехали с мигалками и привезли бумажку в ресторан, где я сидел со своим адвокатом. И подсунули мне ее. Я ее отчел. Это абсолютно антизаконная бумага, от которой поименованные люди, подавшие заявку на марш несогласных, моей фамилии там нет, поименованы маршруты и все такое прочее. А в конце сказано Савенко, скобка, Лимонов такой-то и такой-то предупреждается о недопустимости. Ну и, знаете, обычная формула. То есть ко мне претензии не имеют никакого отношения. Я бумагу не подписал, но написал свое мнение об этой бумаге в конце, значит, текста. Я имею право находиться на любой из площадей Москвы в любой из 7 дней недели.
За 2 дня до марша несогласных Центр экстремальной журналистики начал выдавать сотрудникам средств массовой информации специальные ярко-желтые жилеты репортеров, работающих в горячих точках. На спине у накидки надпись «Пресса» и цитата из Уголовного кодекса. Воспрепятствование законной и профессиональной деятельности журналистов преследуется статьей 144 Уголовного кодекса России. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим следить на волнах свободы за акциями оппозиции, намеченными на выходные. Завтра, когда пройдет марш несогласных в Москве, в 16 часов после выпуска новостей в эфире «Свободы» прямой эфир программы «Дорога свободы». Марш несогласных в Москве. Как это было? Там будут участвовать один из организаторов оппозиционной коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев. А о петербургском марше, который запланирован, напомню, на воскресенье, расскажет Виктор Резунков, наш корреспондент в этом городе, в воскресенье 15 апреля в 16 часов тоже по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут и на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с самоубийством военнослужащего. 3 подсудимых по делу Ульмана, обвиняемых в расстреле чеченцев, объявлены в розыск. На Украине ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». В Багдаде на чрезвычайной сессии парламента Ирака депутаты выразили осуждение теракта, который вчера был совершен в здании парламента. Москва призывает Лондон лишить Бориса Березовского, проживающего в Великобритании, статуса политического беженца и настаивает на его выдаче. Эти и другие новости подробно через 45 минут в начале следующего часа, а также на нашем сайте, так же, как и другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы возвращаемся к самой скандальной российской политической теме сегодняшнего дня. Борис Березовский накануне марша несогласных заявил в интервью британской газете «Гардиан», что готовит насильственное свержение режима Владимира Путина. Березовский утверждает, что в российской политической элите есть люди, разделяющие его взгляды. Российские власти уже отреагировали на эту публикацию. Глава российского МИДа Сергей Лавров попросил британские власти дать правовую оценку высказываниям Березовского, который обладает статусом политического беженца. Интервью Бориса Березовского в эфире «Свободы» сегодня обсуждали главный редактор интернет-агентства АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. С ними беседовал наш корреспондент в Санкт-Петербурге Виктор Резунков.
Николай, что вы думаете об этом?
Что сказать? В общем, Борис Абрамович, он как опытный интриган, как человек, который съел не одну собаку на этом поприще, безусловно, пытается использовать политическую конъюнктуру в своих каких-то целях. И поэтому та обстановка, которая предшествует маршу несогласных, она крайне благоприятна для такого рода заявлений с его стороны, потому что он тем самым как бы вписывает себя в процесс. И вместе с тем она как раз вредна для тех людей, которые, собственно, организуют эти манифестации по той причине, что появляется повод для того, чтобы обвинить их в том, что они действуют на деньги Березовского. Кстати говоря, 3 марта, когда вот я освещал марш несогласных, я своими глазами видел этих людей, которые с плакатом «Березовский, мы с тобой», они просто перебегали от одной телевизионной камеры к другой, чтобы в кадре непременно был этот плакат.
С Березовским ОМОНом причем.
Да-да-да. Вот. Но вот в данном случае, я не знаю, намеренно или осознанно, вот такого рода, в общем, провокационное заявление Бориса Березовского прозвучало именно в эти дни. Оно именно провокационное, потому что в данном контексте многие средства массовой информации уже тиражируют вот это мнение, что всю эта ситуация раскачивается вот такими людьми, как Березовский, и не стоит, в общем, не только принимать участие в такого рода акциях, но и вообще подавать руки этим людям. Предполагал ли Березовский такой эффект или нет? Но я думаю, что он действовал просто в личных целях.
Андрей Дмитриев, вы, кроме того, что журналист, вы еще и один из организаторов марша несогласных в Петербурге, как лидер петербургской организации, запрещенной национал-большевистской партии. Ваше мнение?
Сейчас мы обсуждаем это заявление, а сегодня его там широко растиражируют все государственные СМИ. Мы увидим по Первому каналу, как в программе «Время» это все озвучивается. Скажут, что вот действительно финансируют там Касьянова, Лимонова, Каспарова, вот марши несогласных, смотрите, значит, вот они готовят свержение власти к стране, вытащат из конюшни Александра Невзорова в очередной раз, чтобы там что-нибудь он такое злобное вякнул по этому поводу. Осознанно, неосознанно, но Борис Абрамович сыграл на руку Кремлю в данном случае. Это определенная игра между нынешней российской властью и лондонским изгнанником, олигархом бывшим. Он-то в Лондоне, ему-то, в принципе, ничего не будет, а нам вот выходить на марш. Конечно, наверное, будут силовые меры, то есть это уже известно, что они будут. Но, безусловно, мы не разделяем таких заявлений, мы не рассчитываем ни на какой переворот в окружении Путина. То, что давление на власть надо усиливать, то, что путем выборов ее не сменить сейчас, ну, по крайней мере, так как они сейчас проходят в России, это правда. Но мы будем действовать на улице, мы будем действовать в рамках закона, постараемся выдвинуть своего кандидата все же на президентских выборах. Если он будет один, единый общий оппозиционный кандидат, поддержанный всей этой уличной стихией, то не исключено, что нам удастся переломить ситуацию.
С журналистом и политиком Андреем Дмитриевым и руководителем северо-западного представительства «Новой газеты» Николаем Донсковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. Еще раз напомню о том, как прошел марш несогласных в Санкт-Петербурге, можно будет узнать в специальной программе Виктора Резункова, которая выйдет в эфир в воскресенье 15 апреля в 16 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Перейдем от российской политики к международной. Сегодня в Багдаде прошла чрезвычайная сессия парламента Ирака. Депутаты осудили вчерашний теракт в здании парламента, в результате которого погиб один человек и 22 получили ранения. Ранее сообщалось о 8 погибших. С осуждением теракта выступили также США, Великобритания, Лига арабских государств. Взрыв в парламенте Ирака стал самым значительным нарушением режима безопасности в тщательно охраняемой зеленой зоне Багдада. Специалисты считают, что теракт стал возможным возможен из-за несогласованности действий спецслужб, отвечающих за обеспечение безопасности. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Взрыв в здании иракского парламента раздался в четверг днем в помещении кафетерия, где в это время обедали многие депутаты и сотрудники аппарата, говорит очевидец происшедшего.
Когда мы были на пути к выходу, примерно в 2:30 или чуть раньше, все сотряс мощный взрыв. Потом мы узнали, что взрыв произошел в здании. Нам запретили возвращаться, были усилены меры безопасности. Людям, сотрудникам парламента и журналистам запретили покидать здание.
Сегодня с резким осуждением действий террористов выступил спикер парламента Ирака Махмуд Аль-Машхадани. По его словам, взрыв еще раз подтвердил, что террористы только на словах исповедуют благие цели, а на самом деле уже давно потеряли человеческое лицо. В то же время, подчеркнул спикер, теракт ни в коем случае не поколебал решимость депутатов продолжать борьбу за урегулирование в Ираке. Взрыв – это доказательство тесной связи между депутатами и теми, кто их избрал. Доказательство того, что мы в одной лодке. То, что ежедневно происходит с нашим народом, гораздо важнее того, что происходит с нами, и депутаты не потеряют своей решимости. Наоборот, они еще более активно будут бороться с терроризмом и другими препятствиями, стоящими на нашем пути. Напомню, что в четверг утром в Багдаде был совершен еще один громкий теракт. Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль на мосту через реку Тигр. Погибли не менее 8 человек, несколько машин упали в воду, разрушены 2 пролета моста. Оба теракта подтвердили, что проблема безопасности в Багдаде по-прежнему стоит очень острой. От нападения сейчас не застрахован никто. Свою озабоченность по этому поводу высказали вчера президент США Джордж Буш и американский госсекретарь Кондолиза Райс. Советники по безопасности премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики не раз отмечали, что многие депутаты игнорируют призыв служб безопасности запретить доступ в здание парламента сторонних посетителей. Депутатов часто сопровождают личные телохранители, которые нередко отказываются пройти доскональный личный досмотр при входе в парламент. Не исключено, что именно это и позволило террористу пронести взрывчатку в особо охраняемую зону. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжение международных тем. Новости президентской предвыборной кампании в США. Среди других важных американских событий в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
В последние дни несколько штатов объявили о переносе первичных президентских выборов на февраль, что на несколько месяцев приблизило для кандидатов в президенты начало решающего этапа президентской кампании. Этот факт накалил борьбу среди главных претендентов задолго до выборов, рассказывает Ян Рунов.
По опросам общественного мнения на данный момент среди 7 кандидатов от Демократической партии лидирует нью-йоркский сенатор Хиллари Клинтон. У республиканцев на первом месте бывший мэр Нью-Йорка Джулиани. Именно у ведущих кандидатов журналисты, политологи и соперники пытаются найти слабые стороны. Так, либеральное крыло Демократической партии упрекает Хиллари Клинтон в том, что она недостаточно решительно выступает против войны в Ираке. Консервативное крыло Республиканской партии считает Джулиани слишком либеральным в социальных вопросах. Сенсацией дня стало то, что по опросам общественного мнения среди республиканцев на второе место после Джулиани вышел не сенатор Маккейн, а бывший сенатор, он же киноактер Фред Томпсон, которого вся Америка знает в лицо. Политолог Карл Джефферс говорит. Реальность такова, что Фред Томпсон не просто звезда экрана. В отличие, скажем, от Рейгана, Томпсон создал в сериале «Закон и порядок» очень убедительный образ умного, решительного окружного прокурора, способного стать лидером страны, президентом и главнокомандующим. К тому же у Томпсона нет отрицательного политического багажа, какой есть у Джулиани и Маккейна. По словам политолога Джефферса, Маккейну может помешать прежде всего то, что он безоговорочно поддерживает войну в Ираке. А Джулиани сейчас припоминают все его старые грехи. И то, что он не разглядел в своем друге, главе городской полиции, коррупционера, и то, что он выступает за право малоимущих женщин на аборты за счет государства, то есть налогоплательщиков, и то, что он 3 раза женат, и то, что его сын от 2-го брака долго не разговаривал с ним. Критика дала свои результаты. Джулиани собрал у своих сторонников меньше денег на избирательную кампанию, кампанию, чем другой кандидат, бывший губернатор Массачусетса Ромни, у которого тоже есть ахиллесова пята. Он принадлежит к христианской секте мормонов. Это отпугивает какую-то часть республиканцев. Один из главных факторов, определяющих, по мнению политологов, предпочтение избирателей – усталость. За 8 лет правления республиканской администрации во главе с Бушем народ вроде бы устал от республиканцев. Но, с другой стороны, у американцев еще не прошла усталость от Хиллари Клинтон, которая тоже 8 лет была в Белом доме в роли первой леди, а после этого постоянно на виду в роли сенатора. Возможно, одержат победу те, от кого избиратели устали меньше.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг Соединенные Штаты вновь напомнили России о том, что Вашингтон готов к кооперации в области противоракетной обороны. Пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормик заявил, что разговоры о том, что антиракетная система может иметь какое-то отношение к России, откровенный вымысел. Фрагменты системы, которые будут расположены в Европе, должны, по его словам, защитить европейцев от угрозы с Ближнего Востока. США держат в уме прежде всего Иран. Мы проводили многочисленные консультации по этому вопросу с представителями российского правительства. Я подозреваю, что в будущем мы более детально ознакомим их с тем, на что способна система, от чего она сможет защитить, и пригласим их к участию в разработке технологий, потому что мы все столкнулись с одинаковой угрозой. Это заявление представителя Госдепартамента прозвучало вслед за целой серией выступлений высокопоставленных российских деятелей в британских газетах с прямыми обвинениями в адрес США. Министр иностранных дел России написал, например, что Вашингтон, по сути, оскорбляет Европу своими антиракетными планами. А пресс-секретарь Кремля утверждает, что Россия была обманута Соединенными Штатами. Однако известный американский эксперт говорит, что Вашингтон с самого начала держал Москву в курсе происходящего. Соединенные Штаты были откровенны с россиянами относительно своих антиракетных идей с самого начала президентства Буша, говорит сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Вашингтон сразу же четко заявил о целях программы противоракетной обороны и возможных областях сотрудничества с Россией. Например, США предложили проект РАМОС, создание новой системы спутникового слежения за запусками ракет на основе совместно разработанных технологий. Насколько я понимаю, Москва не выразила интереса к этому проекту. С самого начала, больше 5 лет, Белый дом публично заявлял, что его цель — сооружение антиракетного щита, который прикроет и Соединенные Штаты, и их европейских союзников от ракет государств-изгоев. Эту идею одобрительно встретили многие европейские государства. Например, близится к завершению сооружения одного из радаров на британской территории. Я не думаю, что у российского правительства есть основания говорить о том, что все это явилось для него сюрпризом. Говорил Бейкер Спринг, американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к главным новостям сегодняшнего дня. Первая из новостей, конечно же, российская. В Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. В субботу оппозиция намерена провести здесь очередной марш несогласных. Подробнее о том, как власти и оппозиция готовятся к этому дню, об этом в рамках итогового выпуска программы «Время свободы». Ведет его мой коллега Андрей Шары в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. После новостей не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса, среди прочего, до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Мировая политика», «Панорама новостей высоких технологий» и «Острая социальная московская тема». Ну, а сейчас сводка других главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с самоубийством военнослужащего. Рядовой Сергей Шаповалов застрелился 11 апреля, находясь на посту возле гауптвахты военной комендатуры. Следствие считает, что солдат, возможно, был доведен до самоубийства. Трое подсудимых по делу Ульмана, обвиняемых в расстреле чеченцев, объявлены в розыск. Они во второй раз не явились в зал суда на заседание. В столице Киргизии и Бишкеке собираются демонстранты, требующие досрочных президентских выборов и конституционных конституционных реформ. Они намерены провести трехдневную акцию протеста. В Багдаде сегодня состоялась чрезвычайная сессия парламента Ирака. Депутаты выразили осуждение теракта, осуществленного в четверг в здании парламента. По уточненным данным американского командования, в результате взрыва в четверг погиб один человек и 22 получили ранения. Совет директоров Всемирного банка готовится вынести решение в связи со скандалом вокруг главы банка Пола Вулфовица. Поступив на работу во Всемирный банк в 2005 году, Вулфовиц повысил своей подруге необлагаемую налогами зарплату до 190 тысяч долларов в год, а затем обеспечил ее перевод в Госдепартамент США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Мы возвращаемся к той самой главной российской политической новости сегодняшнего дня и двух последующих дней. Власти и оппозиция готовятся к маршам несогласных, запланированным на выходные. Как власти готовятся к этим событиям, мы уже говорили. В Москву прибывают отряды ОМОНа из нескольких областей. На Пушкинской площади подготовлены металлические заграждения. А ГУВД Москвы уже предупредило, что правоохранительные органы будут пресекать все попытки провести марш несогласных. Прокуратура предостерегла также Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова от участия в акции. Итак, среди лидеров оппозиции называют, сами власти называют, Лимонова и Касьянова. А кого считают оппозиционными политиками сами россияне? Именно такой вопрос задала прохожим на улицах Пятигорска наш корреспондент Лада Леденева.
Ну, Явлинский всегда и был, он теоретик чистый. Даже не знаю кого. Ну, кто у нас? Зюганов, оппозиция у нас всегда. Жириновский. Раньше была СПС, а сейчас не знаю. Наверное, СПС, потому что «Справедливая Россия» – это как клон «Единой России», в принципе. Больше вроде никого.
Зюганов. Но теперь он как-то уже притих, не так ярко выступает, не так выделяется. Нет таких критических каких-то резких выпадов в сторону правительства. Жириновский, ну, этот лапушка, интересный, такие должны быть. Но не оппозиция. Нет, нет оппозиции.
Жириновский, наверное. Не скрывает, он борется, он говорит свои мнения, вот именно как нужно жизнь поставить.
Ну, как обычно, коммунисты, оппозиция, Жириновский. Они все время выступают в Думе, они же составляют оппозицию. Ну, результата нет, конечно. Любая оппозиция должна не только это делать, конечно, должна, а только возможности какие. Вот это другой разговор. Если она оппозиция слабенькая, вот как компартия маленькая и Жириновская партия, они же не имеют возможности что-то предпринять. Депутатов мало, они там, собственно говоря, ничего сделать и не могут.
Мне кажется, справедливая Россия. Ну, конечно, они же сейчас в 5 или 6 регионах нашей страны заняли первое место.
Видимость борьбы у всех есть. Ну, а кто уж там насколько действенен, не знаю. Имитация деятельности, в общем-то.
Мне кажется, таких, которые в открытую так выступают, как на Украине, таких у нас нет в России. Каждый, как говорится, занят своим делом.
Оппозиция есть. К оппозиции я отношу тех военнослужащих в больших чинах, которые очень хорошо знают состояние армии и страны. И правильно бы посоветовали президенту о нынешнем состоянии армии и все вопросы, которые волнуют все население.
Вот такие, как Хакамада. Ну, по-моему, сейчас, наверное, в оппозиции, так как практически ее звезда закатилась. Зюганов, он никакой, по-моему, сейчас. Все уже в нем потеряно.
Ну, я не знаю про таких политиков. Нет, не вижу.
Жириновского. Он борется, да, с коррупцией борется. Выступает открыто, говорит, свои вопросы поднимает. Помогает, да.
Я думаю, что такой серьезной нету оппозиции у нас. Серьезная оппозиция – это когда власть опасается их и как-то считается с ними. То есть они могут заставить власть что-то сделать. А эти просто так говорят и все, договариваются.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, каких российских политиков вы считаете оппозиционными. Лада Леденева для «Радио Свобода», Пятигорск.
Между тем, напоминаю, на завтра и на послезавтра намечены так называемые марши несогласных, акции оппозиции, и мы будем внимательно следить за тем, что будет происходить в Москве и Санкт-Петербурге. Завтра в 4 часа дня по московскому времени, после выпуска новостей, состоится прямой эфир программы «Дорога свободы». Называется он «Марш несогласных в Москве. Как это было?». С последними новостями будут один из организаторов оппозиционной коалиции «Другая Россия», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и Сергей Гуляев, в прошлом депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, один из организаторов запланированного на 15 17 апреля на воскресенье петербургского марша несогласных. В свою очередь об акции оппозиции в Санкт-Петербурге, намеченной на воскресенье, в тот же день расскажет наш корреспондент в этом городе Виктор Лизунков в программе, специальной программе в 16 часов по московскому времени сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о событиях последних и грядущих дней, но еще одна новость, только не политическая, а технологическая. Корпорация Dell выпустила на рынок компьютер с жестким диском объемом в 1 терабайт. Об этом и о других событиях в сфере высоких технологий обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
С помощью данных, собранных космическим телескопом «Хаббл», найдены возможные свидетельства существования воды на планете за пределами Солнечной системы. До этого астрономы просканировали более 200 известных планет вне Солнечной системы, но до сих пор существование воды не было подтверждено. Обнадеживающие наблюдения спектров поглощения, которые можно связать с водой, было сделано Трэвисом Барменом из обсерватории Лоуэлла штата Аризона. Он исследовал спектральные данные планеты, расположенные на расстоянии 150 световых лет от Земли, около одной из звезд созвездия Пегас. Но считать, что вода точно открыта, рано, так как необходимы дальнейшие, гораздо более тщательные измерения. Сильное землетрясение, произошедшее на острове Суматра в Индонезии 2 года назад, вызвало самую масштабную гибель кораллов за всю историю наблюдений. Само землетрясение унесло жизни почти 1000 человек на острове Ниаса, неподалеку от западного побережья острова Суматры. Ученые исследовали 35 участков береговой линии и нашли, что землетрясение подняло остров Семилуя около Ниаса на 120 сантиметров, и из воды поднялись большинство коралловых рифов окружающих остров. При этом погибнут многие представители коралловых экосистем. Ученые из Института космических исследований имени Годдарда НАСА полагают, что нашли способ предсказывать цвет растений на планетах вне Солнечной системы. Согласно выводам ученых, растения могут быть зелеными, желтыми или даже красными. На Земле хлорофилл растений поглощает преимущественно синий и частично красный цвет из солнечного спектра, чем обусловлен его зеленый цвет, цвет отраженного света. Организмы, живущие в различных средах обитания, поглощают те цвета спектра, которые являются наиболее доступными. И спектр отражаемого излучения звезд возможными типами растений из других звездных систем не так велик. Институт точной механики и вычислительной техники имени Лебедева Российской академии наук разработал новый процессорный модуль, предназначенный для построения цифровых систем автоматического управления газотурбинными авиационными двигателями. Он предназначен для установки на бортовые системы управления, регулирования и диагностики силовых установок самолетов гражданского и военного назначения.
Панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский. Эти новости, также новости науки, новости культуры и, конечно же, последние политические события, все это можно найти на сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит политическая мемориальная тема. Книга Анны Политковской «Русский дневник» продолжает переводиться на европейские языки. Месяц назад презентация ее прошла на международном фестивале в Кёльне немецкого перевода. В Великобритании отрывки из книги печатались в газете «Гардиан». В апреле «Русский дневник» одновременно издали в нескольких европейских странах. И вот презентация перевода книги на чешский язык состоялась и в Праге. Рассказывает наш корреспондент в чешской столице Александра Вагнер.
Книгу Анны Политковской читатель воспринимает как дневник. Описанные события разделены по датам с октября 2003 по август 2005. Рукопись озаглавлена «Русские хроники». По мнению Либора Дворжака, который переводил книгу Анны Политковской на чешский язык, название изменили, так как оно понятнее европейскому читателю.
Книжка начинается ночью с 7 на 8 декабря 2003 года, то есть это послевыборная ночь, после последних российских парламентских выборов, когда из российской политики, в принципе, вообще ушли правые партии, то есть СПС и Явлинского яблоко. Для Политковской это начало конца. Эти дневники или хроники, если хотите, они кончаются, ну, скажем, чуть больше года до смерти Политковской.
Во время презентации русского дневника в Праге зачитывали отрывки. Один из них, по мнению многих читателей, самый яркий момент во всей книге, рассказывает об одной из заложниц, чудом выжившей после Бесланской трагедии.
Сцена с молодой женщиной, у которой дома остался грудной ребенок, 11-месячный. У нее есть молоко. И она этим молоком из своих грудей подкармливает всех детей в этом бесланском спортивном зале. По-моему, более сильной сцены нет в этой книжке. Вспомним, что было с Политковской, когда она летела в Беслан. Она же туда в конце-то концов не попала, потому что, по всей видимости, ее в самолете кто-то отравил. Ей пришлось просто вернуться обратно в Москву. То есть в начале сентября 2004 года она не смогла там работать. И вот эти сцены, которые я сейчас описывал, это сцены уже, когда она туда попала где-то в начале декабря 2004 года.
Несмотря на то, что официальная презентация дневника Анны Политковской состоялась в Чехии только сейчас, в продаже книга появилась месяцем раньше. Зузана Климплова, представитель издательства, опубликовавшего книгу, говорит, что чешский читатель с интересом воспринял ее.
Книгу объявила наша редактор.
Книгу нашла одна из редакторов нашего издательства в английском книжном интернет-магазине. Первый перевод дневника Анны Политковской вышел в Великобритании. В Чехии книга опубликована месяц назад и продается хорошо. Мы обратили внимание, что некоторые книжные магазины выставляют ее в витринах. Эта проблематика читателя интересует.
Эта проблематика заима читанаря.
По мнению Либора Дворжака, чешскому читателю интересны темы, описываемые в книге Анны Политковской, но возникают сложности сориентироваться в подробностях новейшей российской истории.
Я постарался сделать примечание, но сейчас вот под вечер подошел тут в магазине один читатель, который сказал, да, примечание хорошее, интересное, но их мало. С другой стороны, мы, конечно, задумали эту книжку как читательскую, то есть не какой-то исторический, скажем, труд. Я это очень часто повторяю. Вот эта российская журналистика вот этого склада, которой была представителем Анна Политковская, более эмоциональна, чем то, к чему привыкли мы и как журналисты, и как читатель. Но в конце-то концов, когда сегодня читаешь эту книжку, там самое главное — это тенденции, основные тенденции сегодняшней политической российской жизни, и это самое важное.
Возникали ли у вас сложности при переводе и составлении книги?
Я ее переводил по рукописи, и мы очень долго думали о том, если не стоит отредактировать, потому что там получилось где-то 550 страничек. Как редактор я бы, по всей видимости, на 80 или 100 страниц сократил. Но после трагичного конца Анны Политковской мы просто решили все перевести так, как оно есть, что ей мешает в этой современной российской жизни. Все это там дать, чтобы читатель понял, в чем трагедия Анны Политковской и, может быть, какая-то скрытая трагедия современной России.
Это было мнение Либора Дворжака, переводившего книгу Анны Политковской и «Русский дневник» на чешский язык. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. В субботу оппозиция намерена провести очередной марш несогласных. На Украине ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». В информационных выпусках не будут показывать политических лидеров и представителей власти. В Ростове-на-Дону военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с самоубийством военнослужащего. Трое подсудимых по делу Ульмана, обвиняемых в расстреле чеченцев, объявлены в розыск. В столице Киргизии, Бишкеке, собираются демонстранты, требующие досрочных президентских выборов и конституционных реформ. В Багдаде сегодня состоялась чрезвычайная сессия парламента Ирака. Депутаты осудили теракт, который был проведен в четверг в здании парламента. Москва призывает Лондон лишить Бориса Березовского, проживающего в Великобритании, статуса политического беженца и настаивает на его выдаче. Совет директоров Всемирного банка готовится вынести решение в связи со скандалом вокруг главы банка Пола Вулфовица. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит весьма актуальная московская тема. Столичное правительство лишили права контроля за качеством моторного топлива, которое продается в городе. Леонид Бочин, руководитель Московского департамента природопользования и охраны окружающей среды, заявил в ответ, что нефтяной рынок в России находится в бесконтрольном состоянии, и вина в этом в первую очередь ложится на плечи государства. По его словам, так называемое нефтяное лобби победило государственную власть, которая, в свою очередь, создает правительство Москвы препятствия в решении экологических проблем. По мнению вице-президента Общества потребителей России Антона Недзвецкого, контроль за качеством топлива должны взять на себя компании его производящие. И только при этом условии водители смогут заправляться хорошим бензином, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
По данным правления Российской экологической независимой экспертизы, каждый четвертый литр топлива, заливаемый в бак автомобиля на столичных автозаправочных станциях, суррогат. В результате сгорания такого продукта образуются высокотоксичные вещества, схожие по составу с боевыми отравляющими, заявляют специалисты. Некачественный бензин значительно ухудшает экологию столицы, что не может не отражаться на здоровье москвичей, говорит председатель правления Российской экологической независимой экспертизы Владимир Аникеев.
По нашим данным, свинец в основном воздух города Москвы еще в конце 80-х годов как поступал, так и продолжает поступать. Это главный источник свинца автотранспортом, бензин и дизельное топливо. 18% преждевременной смерти людей не связано с травматизмом, а обусловлено загрязнением воздуха.
Основная масса суррогатного бензина идет из Московской области. В Общество потребителей автотехники России поступают сотни жалоб от владельцев машин. Некачественное топливо полностью выводит из строя двигатель автомобиля. Особенно чувствительно к нему иномарки, подчеркнул вице-президент общества Антон Недзвецкий.
Особенно страдают владельцы новых иномарок, гарантийных, причем даже, можно сказать, иномарок японских производителей, поскольку допуски и зазоры двигателей этих автомобилей, они достаточно точны, и наш некачественный бензин на эти двигатели серьезно влияет. Что обычно происходит? Автовладелец заправился некачественным бензином, через некоторое время у него либо катализаторы выходят из строя, либо, значит, клапана зависают от отложений смол на них, если в бензине очень много смолы. Ну, ремонт достаточно дорогостоящий, и станции гарантийного обслуживания по гарантии такие ремонты не выполняют, а требуют оплатить это автовладельцу уже, поскольку считают, что если здесь бензин, то завод-изготовитель не виноват.
Общество потребителей автотехники не разделяет эту точку зрения. Водители меньше всего виноваты в том, что мотор машины не выдержал испытания суррогатным топливом. По словам Антона Недзвецкого, были случаи, когда не удавалось отстоять право водителей в суде.
В ряде случаев, когда экспертиза подтверждала, что виноват некачественный бензин, удавалось взыскать причиненный ущерб с автозаправки. Хотя делать это достаточно проблематично, потому что большинство автовладельцев, к сожалению, не хранит чеки на заправке. Заправляются люди, как правило, одни. Доказать потом факт этой заправки с помощью свидетелей тоже бывает невозможно.
Топливный рынок России сегодня находится в катастрофическом положении, заявил лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. По его мнению, ни федеральные, ни местные власти не осуществляют должный контроль за качеством продаваемого в Москве бензина.
У нас масса производителей так называемых бодяжников. У нас несколько сот заводов, всего лишь там 200 с небольшим заводов крупных. Еще общее число производителей топлива около 2000. Это нелицензированные, скажем так, предприятия, которые производят вообще непонятно что. Поэтому рынок топливный, я считаю, находится в катастрофическом абсолютно положении по качеству топлива, предлагаемому потребителю. И здесь нужен не просто жесткий контроль, а надо менять законодательную базу, вводить уголовную ответственность за реализацию контрафактного топлива и лишать фирмы, занимающиеся этим, лицензии. Такая законодательная инициатива уже, я знаю, что внесена в Госдуму, но будем надеяться, что это достаточно будет оперативно принято. Только тогда, я думаю, может быть, можно будет переловить ситуацию. Пока, к сожалению, увы, процент контрафактного топлива и в Москве, и в регионах просто огромный.
Спорить о том, выиграет или проиграет нефтяной рынок от смены контролирующей организации, бессмысленно. По мнению Антона Недзветского, в качестве топлива на АЗС можно будет не сомневаться только тогда, когда следить за ним будут сами компании, которым принадлежат автозаправочные бренды.
В их возможностях установить наиболее жесткий контроль за качеством реализуемого на своих заправках топлива. Потому что государственные органы, кому бы ни передавали эти функции, к сожалению, охватить этот рынок, проводить периодические, частые массовые проверки не в состоянии. Вот. И все равно, конечно, АЗС, бензин могут и разбавлять, и добавлять присадки, чтобы сделать из 92-го 95-й. Поэтому здесь, как я думаю, возможности для контроля больше у самих вот нефтяных компаний, типа ТНК, БП, Лукойл, ну, то есть которым принадлежат бренды вот эти вот передаваемые автозаправочным станциям. То есть они в большей степени заинтересованы за тем, чтобы контролировать качество реализуемого топлива, чтобы поддерживать свой бренд.
Говорил вице-президент Общества потребителей автотехники России Антон Недзветский. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». В частности, речь пойдет о торжественном открытии новой ветки Нью-Йоркской подземки. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Китайский пищевой импорт может быть опасен для здоровья, предупреждают американские эксперты. Последней жертвой китайских продуктов стали американские кошки и собаки. Несколько десятков семейных любимцев погибли в последние две недели от почечной недостаточности, вызванной, как выяснилось, попаданием меламина, химиката, используемого в производстве удобрений и пены для огнетушителей, в собачью и кошачью пищу, произведенную в Китае. Американские санитарные власти задержали на границе в последнее время перегруженный пестицидами китайский зеленый горошек, зараженных сальмонеллой китайских раков, накачанную антибиотиками китайскую рыбу. Китайские производители пытаются произвести больше продукции быстрее, и проследить за качеством экспортируемых продуктов почти невозможно. Продуктовый импорт из Китая блокируется американскими инспекторами на границе в 10 раз чаще, чем товары с Таиланда, следующего по опасности экспортера. В четверг в Нью-Йорке состоялось редчайшее для города событие – церемония закладки новой линии метро. Последняя ветка сабвея была проложена 70 лет назад. Попытки начать строительство нового отрезка подземки срывали то Великая депрессия, то экономический кризис 70-х. Суеверные нью-йоркцы даже говорили о проклятии Второй авеню, под которой должен пройти сабвей. В четверг внезапная непогода, ливень не помешали отцам города и штата взмахнуть символическими кирками. На церемонии побывал мой коллега Владимир Морозов.
Я нахожусь на углу 2-й авеню и 99-й стрит. Здесь все построено с размахом и как бы на вырост. И здание больницы «Метрополитен», и жилые дома, и видимый вон там за рекой и Стривер мост Трайбера. Но вот метро здесь нет. Это будет так здорово. Я не могу дождаться, когда они откроют новую линию сабвея. Мой дом между 1-й и 2-й авеню. Оттуда очень далеко идти до ближайшей станции метро на Лексингтон-авеню и 103-й стрит. Теперь будет так удобно. Впервые линию сабвея здесь попытались проложить в 1929 году, но помешала Великая депрессия и отсутствие денег. К идее вернулись в 50-е годы. Тогда средства были, но их передали другим линиям Нью-Йоркского метро. Ведь все они построены в начале века и постоянно нуждаются в ремонте. В начале 70-х годов под Второй авеню удалось провести небольшой подземный тоннель, но рельсы положить не успели, деньги снова кончились. В этот раз все будет по-другому, потому что у нас есть достаточно средств и есть мощная поддержка со стороны всех выборных руководителей города и штата. Председатель правления транспортного агентства Большого Нью-Йорка Питер Каликов объясняет, что сегодня без нового метро уже больше нельзя. Восточная часть Манхэттена имеет только одну линию, которая проходит под авеню Лексингтон, и она перегружена. На идущие здесь поезда номера 4, 5 и 6 приходится треть всех пассажиров городского метро. Цены на бензин растут, и все больше людей пересаживаются с автомобилей на сабвей. Вы думаете, на этот раз долгострой удастся завершить?
Yes. Да.
Почему? Потому что мне будет легче ездить на работу. И я молюсь за строителей. На новой линии метро будет 16 станций. Пока их в Нью-Йорке всего 470. Их связывают 1300 километров рельсов. Городской сабвей ежедневно перевозит 5 миллионов пассажиров. Первый участок новой линии между 63-й и 96-й стрит вступит в строй в 2013 году.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Много десятилетий назад нью-йоркское метро вдохновило Дюка Эллингтона на создание одной из самых знаменитых джазовых композиций «Take the A Train». С тех пор ничего лучшего о нью-йоркском метро сочинено не было. Солирует Элла Фицджеральд.
Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a thrumming.
Элла Фицджеральд и оркестр Дюка Эллингтона завершают вторую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» и, соответственно, этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Две главные темы политические. Во-первых, мы поговорим о реакции Российской Государственной Думы на доклад американского Госдепартамента о ситуации в России с правами человека. И, во-вторых, мы поговорим о скандальном интервью Бориса Березовского британской газеты «Гардиан». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».